Говорят, что когда человек проводит без сна двое суток, то он способен уснуть с открытыми глазами. Штурман Закидюк провел только одну бессонную ночь. Он играл в шахматы с мичманом Харасакалом. Сражение затянулось далеко за полночь, а когда усталый, но довольный Закидюк собирался отправиться спать, его вызвали заменить неожиданно заболевшего штурмана Делавола. Подводный корабль в это время шел на глубине 70 метров курсом на юго-запад. Скармливая навигационные данные бортовому компьютеру, Закидюк боролся со сном и вожделел о том часе, когда боевое дежурство в конце концов окончится, и он сможет отдохнуть. В какой-то момент полководец, стяжавший себе славу на шахматных полях, незаметно снижал веки, и с этого момента курсом корабля уже никто не управлял. В это трудно поверить, такое кажется немыслимым, но тем не менее, это не полет фантазии автора, неловкий пассаж с целью завладеть вниманием читателя. Тропическая ночь дышала над океаном теплым бризом, звезды купались в волнах, а в это время в темных глубинах курсом на юго-запад шел огромный, никем не управляемый атомный подводный корабль. Странный сон в эти минуты привиделся штурману. Ему снилось, что он несется на грузовике по родной украинской степи. Но у грузовика, вопреки здравому смыслу, вместо баранки, столь привычной для шоферских рук, установлен экран бортового навигационного компьютера подводной лодки. Пока задаченный Закидюк селился хоть как-то осмыслить этот странный феномен, необычный автомобиль налетел на огромную кочку, и его сотряс сильнейший толчок. Встрепанный штурман не сразу сообразил, что на борту лодки сработала аварийная сигнализация. Свет погас, и включилось красное аварийное освещение. Топот ног бегущих людей окончательно привел его в себя. Навигационные приборы утверждали, что субмарина неподвижна. Хотя Закидюк ясно помнил, что когда он заступал на вахту, корабль был в движении. Первым в рубку влетел командир Пивнев. Рубец, отпечатавшийся на командирском челе, свидетельствовал, что спал он в неудобной позе. Несколько секунд понадобилось командиру, чтобы уяснить ситуацию и понять, что случилось с ЧП. Надсадно завывавшая сигнализация убеждала в справедливости такого вывода. «Что происходит?» — громыхнул Пивнев и добавил пару непечатных слов. Он недолюбливал штурмана, сочетая его человеком несерьезным и безответственным качества, которые на борту подводного судна могут оказаться роковыми. Пока незадачливый штурман пытался бессвязно объяснить то, чего он сам еще не понимал, компьютер выдал информацию, отчасти проливающую свет на происходящее. В 4 часа 47 минут, то есть почти 20 минут назад, корабельный локатор зафиксировал препятствие прямо по курсу. Штурман, видевший в этот момент ностальгические сны, естественно, никак на это не отреагировал, и в критический момент бортовой компьютер остановил машину. Но корабль, двигавшийся какое-то время по инерции, столкнулся с подводным препятствием. Это было весьма своеобразное скальное образование, неожиданно поднимавшееся из недр океана, и корабельная ЭВМ уже выдала анализ этого объекта. Его профиль, зафиксированный на экране компьютера в тот момент, когда его впервые лоцировал радар, наводил на мысль о подводном вулкане с характерными для этого типа гор крутыми склонами. С трясущимися руками Закидюк сверился с подводными картами квадрата и обнаружил, что нечто подобное на них действительно отмечено. В голове несчастного штурмана мелькнула мысль о трибунале. Конечно, случись им выбраться из этой пределы. Правда, на картах подводный горный хребет был значительно ниже и, по логике, должен был остаться на глубине, недосягаемой для погружения субмарины. Столкновение с этой откуда ни возьмись появившейся подводной скалой не повлекло за собой серьезной аварии, так, по крайней мере, казалось на первый взгляд. Компьютер, вовремя извещенный локаторами, погасил скорость почти до нуля, но когда попытались сориентироваться, экраны показали нечто совершенно странное. Корабль находился внутри узкого скального коридора, в который лодка, надо полагать, успела влететь до того, как сопротивление воды окончательно погасило ее скорость после остановки машины. По приказу командира дали задний ход, но тут выяснилось, что столкновение не прошло бесследно. Совершенный, многократно дублированный, безотказный механизм реверсной тяги отказал. Как это могло произойти, оставалось загадкой. Но многие неприятности, случавшиеся с лодкой К-19, были необъяснимы и не укладывались в рамки обычных понятий. Итак, судно, лишившееся заднего хода, оказалось зажатым между двух стен подводного коридора, более походившего на тоннель, так как свободное пространство сужалось кверху выступающим каменным карнизом. Одному Богу было известно, благодаря какому совпадению субмарина угодила точно в этот природный подводный туннель, но становилось ясно, что это ее спасло. Лобовое столкновение с подобным подводным объектом было бы роковым, даже несмотря на то, что автоматы значительно снизили скорость. С Слишком велика была масса корабля, и в сравнении с ней 34-миллиметровая стальная обшивка оказалась кормовой. Попав точно в этот грот, субмарина отделалась несколькими скользящими ударами о его стены, столь напугавшими пресловутого штурмана и выведшими из строя реверсные инструменты. Опыт показывал, что двигаться назад невозможно, вперед в неизвестность подводной ловушки не хотелось бы. Обплывать рискованно, вследствие ограниченности свободного пространства между скалами вверху. Тем не менее, проанализировав показания локаторов, Пивнев скомандовал в студии. В недрах судна загудели могучие насосы и, преодолевая забортное давление, стали выкачивать воду из балластных цистерн. Но едва всплывающая субмарина преодолела первый десяток метров, раздался удар, сотрясший корпус судна и сопровождаемый звуком чего-то ломающегося. По обшивке застучали обломки скалы, отломившиеся при столкновении лодки с нависающим скальным карнизом. Молясь в душе, чтобы корпус выдержал, Пивнев скомандовал погружение, и корабль, приняв через открывшиеся кингстоны несколько десятков тонн воды, плавно сел на дно подводного лабиринта. Командир приказал осмотреть и доложить состояние реверса. Результат осмотра был неутешителен. Выяснилось, что исправить сложную механику в походных условиях невозможно. Судно было обречено двигаться только вперед. Оставалось одно – осмотреть подводную ловушку и надеяться, что в каком-то месте она окажется довольно широкой для разворота субмарины, или скалы, нависающие над кораблем, расступятся, и появится возможность для всплытия. Повинуясь команде, судно на минимальном ходу двинулось вперед. Во все стороны локаторы посылали свои ультразвуковые вопли в надежде обнаружить выход из этой западни, но результат оптимизма не добавлял. По мере движения судна каменный карниз, нависающий над скальным проходом, сомкнулся, образуя потолок. Лодка оказалась в тоннеле, который вел неизвестно куда. Через несколько десятков метров проход начал сужаться. На корабле сгустилась атмосфера страха и безнадежности. Находясь на своем месте, предписанном боевым расчетом, и разделяя всеобщее настроение, Даниил, тем не менее, обратил внимание на одну странность. Несколько матросов, и в их числе мичман Харасакал, маячили неподалеку, хотя, согласно боевому расписанию, они должны были находиться практически в противоположной части корабля. Подсознание отметило этот необычный факт, но разум, поглощенный тревогой, отказывался его анализировать. В этот момент медленно двигающаяся субмарина заскрежетала левым бортом о стенку узкого туннеля. По кораблю эхом разнесся жуткий звук. Глядя на пепельное лицо храброго на суше мичмана Харасакала, Даниил вновь ощутил в себе пугающую пустоту, столь знакомую ему по своему первому походу, едва не ставшему последним. Корабль встал. Скомандовав стоп-машина, командир откинулся на спинку своего кресла и закрыл глаза. Бремя ответственности за 115 человеческих жизней непобедным грузом легло на его плечи. А с другой стороны, атомная подводная лодка была едва ли не дороже авианосца. Бесполезными были бы упреки в адрес штурмана и акустиков, совместными усилиями прошляпивших опасность. «Товарищ командир», — голос старпома вывел Пивнева из состояния отрешенности. «Локатор показывает, что каменный потолок в этом месте немного поднимается, и верхняя часть тоннеля шире в своем поперечном течении. Если мы всплывем на десяток метров, то, может быть, сможем двигаться вперед». «Выполняйте», — говорил командир, не задумываясь. Терять было нечего. Пол слегка надавил на ноги, началось всплытие. Начавшись, тут же окончилось, ибо теперь расстояние от верха боевой рубки до потолка подводной ловушки исчислялось считанными метрами. Но ширина тоннеля действительно несколько увеличилась, и лодка вновь на минимальной тяге двинулась вперед. Через несколько десятков метров тоннель начал опускаться вниз. Глядя на цифры указателя глубины, которые давно перевалив за сотню, приближались к 150 метрам, командир устало думал о том, что эта дорога, вероятнее всего, приведет их в преисподнюю. Но вдруг каменный коридор начал расширяться, и это вселило некоторую надежду. Если его ширина позволит развернуться, то субмарина, выполнив разворот, вернется к выходу этим же путем. Но пока приходилось идти вперед, погружаясь сообразно с тем, как спускался этот подводный подземный ход. Неожиданные холоды показали, что то, что можно было бы назвать полом этой гигантской пещеры, резко обрывается вниз. И лодка наплывает над горловиной узкой воронки, уходящей вниз на невероятную глубину. Локатор показывал около 10 000 метров. Не в силах сдержать себя, командир накричал на офицера, работающего с эхолотом, но тот клялся, что прибор исправен. Оставалось допустить и принять невероятное. Под кораблем разверзлась бездна. Неизвестная, не отмеченная на картах и неисследованная. Но проблема картографии неожиданно заслонила новость. корабль вышел в пространство, достаточное для разворота. Однако выяснилось, что необходимость в этом маневре отпала, поскольку сверху над ними больше ничего не было. Тоннель окончился, приведя их в весьма своеобразное место. Со всех сторон корабль был окружен каменными стенами, словно он вдруг оказался в гигантском колодце глубиной около 10 000 метров. Но сверху не было никаких препятствий, только 200-метровая толща воды. Напрашивался невероятный, но единственно возможный вывод. Корабль оказался внутри потухшего подводного вулкана, кратер которого уходил на невообразимую глубину недр океана и земли. Сюда субмарину привел боковой отвод этого кратера, образовавшийся неизвестно как. Но кто знает, что происходит во время природных катаклизмов, меняющих облик земли.